8 часов и 8 минут. Вместе с вами Латвийское радио 4. В эфире программа «Домская площадь» на календаре 26 января. Почти пятая часть жителей Латвии не сортируют бытовые отходы. В свою очередь, каждый десятый в бытовые отходы выбрасывают такой опасный мусор, как батарейки. Об этом свидетельствует опрос, который провела организация «Залейспункт». Неправильно утилизированные отходы угрожают не только окружающей среде, но и здоровью человека. Загрязнение через почву и воду может попасть в питание человека, вызывая заболевания. Вместе с нами директор организации «Латвия Залейспункт» Каспарс Закулис. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите, пожалуйста, вот я вижу, что вместе с вами вы принесли такую небольшую картонную коробку, на которой сказано, да, для использованных батарей. Она по объему своему не очень большая, да, и вот возникает постоянный вопрос. Как найти такого рода коробку в большом городе вроде Риги?
Начнем с того, что каждый год в латвийской территории продаются немножко больше, чем 400 тонн батареек. Я здесь принес и показал вот те, которые самые распространенные, мы называем пальчиковые батарейки.
Да, АА.
Да. Вес примерно 25 грамм, и в общей сложности, я так пересчитал, это 16,6 миллионов батареек, или на каждого жителя 8,45 батареек каждый год, то, что продается. Обратно собирается 46%. Остальное где? 54%. Это значит попадает на мусорные полигоны и, не дай бог, в окружающую среду.
А вот прежде чем мы сейчас поговорим о 54, которые вот попадают на полигоны, а расскажите, пожалуйста, о том, что происходит вот с вот теми четырьмя батарейками, которые вы отложили, которые как бы утилизируются.
Да.
Дальше что с ними происходит?
Когда вы выбросили или такой ящик, или немножко побольше ящик, в торговом центре или там в школе или других местах, где вы можете найти такие ящики, это попадает на завод, который перерабатывает батарейки. То есть он перемалывает, и мы добываем цинк, магний и разные тяжелые металлы, которые используются при, то есть, постройке такой батарейки, и эти вторичные сырья можно использовать повторно. То есть вам не нужно копать и получать новые ресурсы, вы можете использовать эти, которые ресурсы уже есть. Это одно, один плюс. А другой плюс, вот такая батарейка, когда попадает в землю, один кубометр земли загрязняется, потому что оболочка открывается, и в течение там, 10-100 лет эти тяжелые металлы все выходят, тогда попадают в воду, дальше в растения, в пищу, и наш организм.
Чем это может быть опасно? Я понимаю, что на самом деле много чем, и это очень такой, знаете, ползучий ущерб, который довольно бывает сложно оценить, в какой момент он проявится, но можете ли вы рассказать,
да, почему? Да, это тяжелый металл, когда попадает в ваш организм, это вызывает разные болезни, то ли рак, то ли, ну, всякие, я думаю, что врач, который, наверное, лучше знает меня, он может пояснить, какие болезни, то есть нам грозит. И никто же не хочет болеть.
Безусловно, да. Но вот давайте еще попытаемся разобраться в проблеме. То есть это довольно такой неутешительный показатель. Да? Каждый десятый выбрасывает опасный мусор, вроде вот упомянутых батареек, в контейнеры с бытовыми отходами. Но ведь тут проблема с разных сторон. Не только со стороны, так сказать, нерадивого вот этого десятого, каждого десятого жителя Латвии, который выбрасывает. Но ведь еще и возникает вопрос, насколько развита система сбора такого рода мусора?
Во-первых, закон гласит так. Если вы продаете новую батарейку в торговом магазине, торговом центре, вы должны обеспечить обратный сбор. То есть должен быть или такой, или побольше ящик, где люди могут выбрасывать старые батарейки, если продаете. «Зеленая точка» вместе со своими партнерами расставила по Латвии, это будет уже больше, чем 350 мест, где такие ящики разного вида есть. Но я думаю, что люди, которые, ну, те, которые эти 80%, которые сортируют, очень легко могут найти. Если даже вы заходите в торговый центр и сразу не видите, вы же можете спросить у работников, где такой ящик находится, потому что, ну, не всегда он посередине магазина.
Это правда.
Да, он где-то расположен. И таким образом, ну, в принципе, в магазин мы ходим не каждый день, ну, там через каждые два, там раз в неделю, ну, взять с собой там вот эти пальчики, выбросить, ну, это только вопрос ответственности.
Откровенно говоря, мне так и приходится делать. Я лично поделюсь своим опытом, когда использованные батарейки необходимо утилизировать, мне приходится их довольно долгое время носить просто в кармане куртки, прежде чем я, во-первых, наткнусь на такой ящик, во-вторых, вспомню об этом. То есть в этой связи возникает вопрос. Ну, хорошо, понятно, что в торговом центре вроде как бы должны быть. Хотя бывает, что их не просто найти. А есть ли приложение, которое позволяет быстро найти ближайшие пункты, где расположен сбор такого рода?
Да, есть. Это на нашем веб-сайте Zalyaz.lv. Там вы можете найти и список этих мест, где это, ну, где эти адреса расположены. Но я думаю, что людям нужно запомнить, что торговое место, торговый центр, магазин, там ящик должен быть, потому что, ну, искать там через три, ну, там пройти 350 адресов, посмотреть, кто самый ближайший, ну, это не будет так быстро.
А, кстати, мы говорим о батарейках, а электронные сигареты, они тоже подпадают под это определение? Там тоже есть какие-то аккумуляторы, что-то?
Да, электронные сигареты являются электронным устройством и, в принципе, должны собираться обратно и перерабатываться. Ну, я надеюсь, что быстрее будет запретить эти электронные сигареты, чем они так очень много будут распространяться. Я знаю, что в Эстонии они уже запрещены.
Да, но в данном случае можно ли их бросать в этот самый ящик?
Люди бросают. Нежелательно, но бросают. Потому что эти электронные сигареты нужно вытащить из этого потока, потому что они перерабатываются совсем по-другому и в других заводах. Это нужно сортировать эти батарейки тщательно и вытаскивать эти сальты, электронные сигареты из этого потока и отправить на другой завод на переработку, потому что там есть и микросхема, там есть и маленький аккумулятор. Когда эти электронные сигареты выбрасываются в обычный мусор, там уже разные риски. Например, взрывание. То, что мы получаем информацию от своих сортировочных заводов.
Ну вот иногда бывает, у нас народ скептически настроенный к разным вещам, в частности, вот, например, к утилизации батареек. В этой связи возникает вопрос, а вот когда туда попадает электронная сигарета использованная, какова вероятность того, что на сортировочном заводе работник этого завода не выбрасывает эту сигарету в тот же самый контейнер с бытовой отходами, а везет ее, значит, на другой завод. Это же денег стоит.
Ну, в принципе, мы стараемся разобрать эти потоки и отослать в тот завод, который нужно, потому что, ну, в одном ящике электронная сигарета, в другом ящике электронная сигарета, вместе уже это может накопить какой-то объем, который есть смысл посылать на переработку.
В завершение несколько слов о вообще существующей на данный момент системе утилизации отходов как таковых. Ну, в Риге часто бывает, ну, не часто, но бывают такие случаи, когда, например, раздельный мусор, контейнер вообще невозможно установить, потому что, например, дворы маленькие, например, это характерно для центра города, в каких-то местах все равно продолжают путать между собой эти контейнеры. Вот как вы на данный момент оцениваете сейчас систему сортировки отходов?
Лучше, конечно, работает эта система там, где есть место, где поставить эти сортировочные контейнеры. Но это по всей Европе и других странах, что проблема есть, когда вот эти старые города, там, где есть разные запреты, что можно там ставить, что видно, что не видно. Но всегда решение можно найти. Может быть, не всегда это нужно ставить контейнер. Я, например, видел, как в Европе. Это просто мешки, которые выставляются в определенный день. Утром едет машина и собирает мешки, например, с пластмассой, картоном и металлом, которые отдельно поставлены, да, и стеклом. Это решения есть разные. Ну, я думаю, что Рига – это не такой особо трудный город для сбора раздельного мусора. Так что решение есть. Я знаю, что собирается здесь... То, что, может быть, не хватает контейнеров, это да, Ну, сейчас постепенно уже, особенно в Риге, эти контейнера расставляются все больше и больше и больше. Это только зависит от людей, спрашивают они эти контейнера или нет у своей мусорной компании.
Спасибо вам большое за рассказ. Вместе с нами Каспарс Закулис, директор компании общества «Латвия Залейспункс», был в этой студии. Напомним, что по исследованию организации выяснилось, что каждый пятый не сортирует мусор вообще, а каждый десятый выбрасывает опасный мусор в контейнер для бытовых отходов. 8:19. Точное время.
Доброе утро.
Доброе утро.
С добрым утром и с бодрым утром.
Говорит Рика.
На волнах Латвийского радио 4.
Информационно-музыкальная программа «Домская площадь».
Вплоть до 9:00 утра в прямом эфире.
О главном стране в мире. Слушайте, задавайте вопросы.
На нашем официальном сайте lr4.lv очень удобно написать комментарии в студию.
Утро начинается здесь. Латвийское радио 4. Домская площадь.
8:19, и к нам подключается наш политический обозреватель Латвийского радио 4 Домской площади Данута Дембовская. Доброе утро, слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Итак, с вами хотел бы обсудить вот какую тему. В исследовании Providus проанализировали выборы, которые произошли в прошлом году осенью в парламент, и пришли к выгодам, к выводам о том, что как меняются сами по себе тренды в выборной жизни Латвии. Могли бы вы их прокомментировать, пожалуйста?
Да, на самом деле исследование очень интересное, потому что оно выявило, скажем так, сразу два раскола в латвийском обществе, причем об одном мы привыкли говорить часто, это раскол по этническому принципу, ну, вернее, правильнее будет лингвистическому, потому какой язык считает человек родным. Невзирая на то, что на выборах одной из сенсаций стал провал партии «Согласия», которая прежде была таким монополистом, фаворитом русскоязычных граждан, сам этот провал еще не означает, что этническое голосование исчерпано. То есть фактически выявлены те партии, за которые голосовали русскоязычные, их достаточно много. Вот, но то есть этнический принцип сохраняется, но просто стало больше партий, нет монополии. Но второй вывод, который, на мой взгляд, отчасти даже более интересен, потому что об этом у нас говорят гораздо меньше, это раскол по социальному признаку, то есть по уровню доходов. Причем очень интересно, что в исследовании делается вывод о том, что, скажем так, электоральная база партий, избиратели, они отличаются не только, скажем, по языку. У нас традиционно есть, скажем, латышские партии, есть более русские партии и так далее. Но они отличаются и по тому, на какую аудиторию эти партии рассчитывают, то есть по уровню доходов на социальные группы. То есть делается вывод о том, что, к примеру, партия «Новое единство», премьерская партия, партия «Прогрессивная», это главная правящая партия Рижской думы, это политические силы, которые опираются, ну, скорее, на более зажиточную и обеспеченную часть общества. Что говорит, вот, в то же время, скажем, делается вывод, что, скажем, более бедные слои населения, они скорее проголосуют за, скажем, стабильность Росликова, которая одновременно здесь идет корреляция с этническим голосованием, то есть здесь мы можем говорить и о социальном некотором социальном неблагополучии, бедности и одновременно принадлежности к этнической группе, и за Союз зеленых и крестьян. То есть получается ситуация, при которой, в общем-то, если мы посмотрим на Ригу и на правительство, власть у нас сохранили партии, которые опираются, ну, скажем так, на людей достаточно обеспеченных и более уверенных в завтрашнем дне.
Да, ну, там можно вот вопрос? Ситуация... Вот я знакомился с этим исследованием, оно доступно на сайте Providus, и несколько сейчас огрублю, но создается такое ощущение, что есть некоторые, чувствуется в нем некоторая тенденциозность. То есть приходишь к выводу, что богатые образованные латвийцы, говорящие на латышском языке, голосовали за «Новое единство» и «Прогрессивных», а вот бедные малообразованные русские за партию Росликова, Шлессерса и «Зеленых крестьян». Нет?
Ну, как сказать, отчасти, смотря что мы считаем тенденциозностью. Я думаю, что во многом отчасти это соответствует истине. Потому что, например, я думаю, что «Новое единство» — это партия, за которую голосуют, например, сами чиновники. Чиновники в большинстве случаев все-таки в госаппарате у нас увеличивается количество людей с родным русским языком в силу просто того, что молодежь уже прекрасно владеет латышским, и это не является барьером для построения карьеры в государственных структурах, но все же у нас достаточно много тех чиновников, условно говоря, которым сейчас поднимают зарплаты. Вот. То есть здесь как бы в этом есть определенная, скажем так, логика. То есть если это так, то это, ну, заставляет задуматься о том, что происходит с нашим обществом, потому что в какой-то степени это разделение, скажем так, на белых воротничков, на людей, высококвалифицированных специалистов, чиновников, может быть, какую-то часть бизнеса, который чувствует себя благополучно, и, скажем так, синих воротничков, людей, которые зарабатывают очень немного, которые достаточно оппозиционны по отношению к власти, потому что, естественно, они не очень довольны тем, что происходит в стране. И к тому же, что характерно, они голосуют, естественно, за оппозиционные партии. Эти оппозиционные партии пока, собственно, оппозиционными и остаются. То есть, вот, и то, что это коррелирует с этническим моментом, это, в принципе, ну, вызывает определенную тревогу в обществе. И еще один момент, то есть, наверное, одно из главных событий минувшей недели, нынешней недели, скажем так, является, ну, скажем так, поступательное повышение зарплат сначала государственных первых должностных лиц, сейчас глав самоуправления. Вчера Рижская дума приняла решение о очень значительном повышении зарплаты мэру и вице-мэрам, и председателям комитетов, и депутатам. И в этой ситуации, ну, скажем так, это все еще больше увеличивает, скажем так, разрыв между властью, которая видит, ну, скажем так, рассчитывает на ту аудиторию, которая, возможно, и не так агрессивно относится к повышению зарплат. Скажем, приходилось слышать, ну, а что такое? Мэр получает несколько тысяч евро, это же нормально. Он там топ-менеджер, да, достаточно высокого класса, почему в банках могут, а в самоуправлении нет. Но есть разница между тем, что банк все-таки частная структура. Вот. А здесь существует все-таки некое понятие солидарности. В ситуации, когда люди, ну, скажем так, с трудом оплачивают коммунальные счета, ну, скажем так, это выглядит не очень красиво. Но, с другой стороны, это еще одно подтверждение того, что, скорее всего, данные опроса верны, потому что данные исследования, потому что мы видим вот эту меняющуюся социальную структуру, и мы видим, что те люди, которые находятся у власти, они, ну, как говорили классики, весьма далеки от народа. И, скорее всего, даже не до конца понимают, насколько неэтичным выглядит, скажем, выглядит, ну, в нынешних реалиях подобное решение.
Продолжим вот эту тему как раз очень скоро вместе с самим мэром Риги Мартиншем Стахисом. Мы свяжемся сразу после новостей, минут через 10. Благодарю вас за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была Данута Дембовская, политический обозреватель Домской площади, и по четвергам звучит ее как раз блок, рубрика, с которой мы говорим о том, как меняется политика Латвии. Ну, а ко мне подключается Роман Антонович, с которым прямо сейчас несколько минут мы поговорим о спорте. Роман, доброе утро.
Доброе утро. И сегодня в первую очередь нужно порадоваться за наших юных хоккеистов, которые на зимней юношеской олимпиаде, или как еще юношеский фестиваль, который проходит в Италии, накануне обыграли в полуфинале сборную Германии со счетом 3-2. Причем, если первые два периода шли на равных, ни шайбы не было заброшено.
Тадзинем, узрейс Тадзинем.
Да.
Да, извини, Роман, пожалуйста, продолжай.
Да, сборная Латвии в третьем периоде собралась, и вот Александр Запривода, Эдвинс Берзинш и Максим Харитонцев сделали тот самый результат, который вывел нашу команду в финал. Я думаю, что для молодых хоккеистов это такой хороший задел на будущее, чтобы они почувствовали, что такое побеждать на, ну, по крайней мере, европейских турнирах, и таким образом внедриться в будущем уже в состав большой сборной команды. Но в целом, если посмотреть на то, что происходит в Италии, вот эти вот юношеские олимпийские зимние игры, они такие наполовину действительно спортивное мероприятие, а наполовину очень большая культурная значимость у них, и поэтому вот все там такой микс прям настоящий, и когда ребята заканчивают соревноваться, у них большая и широкая культурная программа. Вот, тем временем накануне стартовал в финском пригороде, в хельсинском пригороде Эспоо, стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Вот, и после обязательной короткой программы в одиночном катании у мужчин на первом месте француз Адам Сяо Химфа, ну вот так тоже бывает, на втором месте Матео Риццо из Италии, на третьем Денис Васильев, наш фигурист из Даугавпилса. Вот, и если у Анже Адама все действительно с программой было супер-супер, и он единственный из участников набрал сумму свыше 95 баллов по итогу, то у Дениса чуть-чуть похуже результат. Он вышел 23-м на лед, и 84,81 пункта у него набрано. Это его личный рекорд, и таким образом у него очень даже неплохие шансы выступить еще лучше и получить еще одну награду в свою копилку. Я напомню, что это уже для него 7-е соревнования на европейском уровне, чемпионат Европы 7-й, причем самый лучший результат в 2018 году у него был 4-е место. Так что сейчас Денис идет даже с опережением своего графика. Об остальных событиях я расскажу завтра в это же время.
Спасибо большое. Это был Роман Антонович, который рассказал нам о главных новостях спорта. Впереди нас ждут новости.
Домская площадь. С добрым утром!
Вчера Рижская дума принимала так называемый технический бюджет города, но одна из таких самых заметных новостей – это повышение, значительное повышение зарплат мэру и также другим работникам, депутатам самоуправления Рижского. Об этом поговорим с мэром Мартишем Статисом сразу после новостей. 8 часов и 30 минут точное время.
Программа «Классика жанра» представляет. Бесы и волшебники. Как уходят из театра и как дебютируют в театре? На чьи гастроли публика сметает все билеты? Как собрать аншлаги на спектаклях по Достоевскому? О травмах и триумфах, бесах и добрых волшебниках, актерских судьбах и парадоксах зрительской любви нам расскажут художественный руководитель Национального театра Элмар Синьков, премьер эстонского русского театра Александр Ивашкевич, прима-балерина Латвийского национального театра оперы и балета Байба Кокина и сопрано Инна Ключко, которая вот-вот выйдет на сцену в постановке Алвиса Херманиса «Януфа». Слушайте с 16 до 17 часов.
Сегодня Сейм в первом чтении рассмотрит поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие, что потребители электроэнергии больше не должны будут покрывать расходы на обязательные закупки. Это значит, что на законодательном уровне будет утверждено, что из счетов потребителей электроэнергии, как физических лиц, так и юридических, уйдет графа «компонент обязательной закупки». Ну, то есть сначала коалиция договаривалась о том, чтобы отменить ОЭК, потом правительство, ну вот, наконец, это... идея попала в Сейм, где она будет сегодня рассматриваться. Людмила Пилип узнавала, что изменится в этой связи для потребителей.
Кабинет министров Латвии 20 декабря прошлого года утвердил поправки об отмене компонента обязательной закупки. Для пользователей электроэнергии это позиционируется как одна из мер господдержки населения и предпринимателей в период энергоценового кризиса. Теперь Сейм планирует утвердить их на законодательном уровне, отметил директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гунар Валсманис.
Правительство уже в прошлом году, в принципе, компенсировало эту часть из общего счета электроэнергии. И можно сказать, что таким образом, теперь принимая это решение, правительство, в принципе, можно сказать, утверждает то, что уже было сделано, но уже на более долгосрочной основе. То есть, воспользуясь ситуацией, что рыночная цена уже примерно год превышает или уже сопоставима с ценой, которая была обещана производителям энергии в рамках этой системы. То есть то, что уже таких компенсаций не требуется, это просто, можно сказать, будет утверждено уже законом.
Компонент «Обязательные закупки» – это отдельная статья в счете за электричество, которое получает каждый латвийский потребитель. Эти деньги поставщик электроэнергии платит производителям зеленого электричества, у которого обязан его частично закупать. То есть гидроэлектростанциям, биогазовым станциям, владельцам ветровых генераторов, термоэлектростанций. В результате же полной отмены компонента обязательной закупки счета для домохозяйств станут меньше, но сумма эта не будет очень значительной. По словам Гуннара Валсманиса, потребители не будут платить так называемый административный компонент.
Можно сказать, что это часть, которая связана с прямыми субсидиями на производство энергии, это уже на теперешнее время уходит в историю. Немножко будет конечный счет более понятный, чем он был. Но такого прямой экономии гарантировать, конечно, невозможно. Просто сокращаются административные расходы, которые связаны с доставкой энергии.
Эксперт считает, что наиболее выиграют от отмены компонента обязательной закупки домохозяйства, которые используют незначительное количество электроэнергии.
Это решение выгодно для тех потребителей, которые электричеством пользуются, скажем, дачи, там, где они постоянно не живут. Так как это так называемая фиксированная часть уже уменьшится. То есть за зимние месяцы, когда он активно не пользуется этим услугам, она будет, соответственно, за некоторую сумму уже меньше.
Политики утверждают, что отказ от компонента обязательной закупки и компенсация тарифов на передачу электроэнергии снизит счета не только для населения, но и для предприятий. Гуннар Валдманис же считает, что для крупных потребителей выгода от отмены компонента обязательной закупки будет очень незначительная.
Нужно подчеркнуть, что это влияние, которое они почувствуют, все-таки будет меньше, чем на домохозяйство и тому подобных потребителей, потому что, как правило, все-таки эти большие потребители своим подключением пользуются сравнительно интенсивно. Но все-таки, конечно, это радостная новость для производственных потребителей.
Повлияет ли отмена компонента обязательной закупки на производителей зеленой электроэнергии? Ведь он, в принципе, был введен для их поддержки. По данным экспертов, за 10 лет поддержка производителей зеленой электроэнергии стоила Латвии 2 миллиарда 670 миллионов евро. Жители заплатили в виде компонента обязательной закупки не менее 1 миллиарда 900 миллионов евро. Гуннар Валдманис отметил, что и потребители, и производители зеленой энергии получат такую же выгоду, как и другие. Что касается крупных производителей зеленой энергии, то их эти изменения не затронут.
У нас есть некоторые довольно крупные производители, не считая, конечно, государственное акционерное общество «Латвэнерго», но у нас есть, конечно, ГРЭН, бывший «Фортум», который производит из отходов деревянных продуктов, производит тепло или электричество, биогазы. Конечно, у нас есть и довольно крупные ветропарки, но должен утверждать, что этих пользователей закон уже затрагивает намного меньше, потому что некоторые из них уже подключены к системе высоковольтной сети, и, соответственно, на них уже распространяются совсем другие тарифы, да, и то, что принимается сейчас саймой крупных производителей, все-таки не затрагивает.
Отмена компонента обязательной закупки не отменяет повышение тарифов на электроэнергию. Людмила Пилип, Домская площадь.
8:42. Вместе с вами Латвийское радио 4. И мы продолжаем. На календаре 26 января, вчера, 25-го, в Рижской думе состоялось голосование, где обсуждали бюджет следующего года. Ну, на данный момент действует так называемый технический бюджет, так как еще не принят бюджет на уровне всей страны. Ну, одно из также решений, которое было принято на вчера, вчерашнем обсуждении, это поправки к решению о заработной плате в Рижской Думе, которая предусматривает повышение заработной платы выборных должностных лиц в самоуправлении. Так, например, зарплата мэра Риги Мартинши Статиса в этом году увеличится с 3800 евро до 6400, а зарплата вице-мэров тоже значительное изменение, почти на 2000 евро изменится, и заработная плата председателей комиссии также увеличится на 1000 евро и заместителей на почти 500 евро в месяц. Вместе с нами на прямой связи мэр Риги Мартинш Статис. Доброе утро. Слышите ли вы студию?
Доброе утро.
Да, ну давайте и начнем с этого вопроса, который тоже в том числе вызывает большое количество реакций у наших слушателей. Насколько это этично решение, как вы его оцениваете, повышение зарплат таким значительным образом?
Ну, это решение должно было бы рассматриваться в контексте общей государственной политики. В ноябре 2021 году было Сеймом принято изменение в законе о заработной плате должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Это нам позволило с июля прошлого года рассматривать зарплаты всех работников. В июле мы подняли зарплаты у социальных работников, и в ноябре уже подняли у всех, почти всех работников зарплаты. И в этом бюджете 32,4 миллиона уходит только вот на эти зарплаты. Почему я говорю, что почти у всех, потому что, например, 60 самых тех ключевых работников, которые руководители отделов, руководители управления, им зарплаты мы не могли поднять, поскольку их зарплаты уже достигли максимум, и максимум это зарплата председателя управления. То есть не рассматривая бы наши зарплаты, и мы не могли бы поднять и зарплаты этих работников. И там есть логика в этом в новом законе. Она говорит о том, что у мэра Риги должна быть немного ниже зарплата, чем у министра, и у вице-мэра немного меньше, чем у парламентного секретаря министерства. Но мы свои коэффициенты поставили еще ниже тех, которые были в этом законе.
То есть вы следовали букве закона, что называется, да?
Ну, не только буквы закона, потому что, ну, помните, 2015, 16, 17, 18 года зарплата мэра Рига была самая высокая в стране, выше, чем у премьера, выше, чем у министров. Ну, все понимают, что это так не должно быть. Должна быть какая-то, не знаю, логика или иерархия зарплат в стране. Поэтому мы считаем, что такая зарплата, которая в этом законе, она намного логичнее, да.
Нет, я, безусловно, понимаю, тут есть очень сильный аргумент, заключающийся, кажется, в том, что у нас есть проблемы с поиском специалистов и топ-менеджеров, и, безусловно, мэр Риги, мэр такого большого города, главного, ну, то есть по большому счету в Латвии, он, это, безусловно, ответственная должность, но в этой связи, как бы, понятно, что контекст, в котором это происходит, увеличивающиеся счета за отопление, за другие коммунальные ресурсы, ну, он, безусловно, какой месседж он отправляет жителям Риги в данной связи, понятно, что нам пишут слушатели о том, что это, ну, пир во время чумы. Как бы вы могли все-таки этическую сторону этого решения проанализировать?
Ну, город Риги все-таки шел другой путь, может быть, чем другие учреждения, потому что мы начали зарплатами работников. И только потом, когда уже рассматривали зарплаты работника, потом решили о зарплатах и наши зарплаты. Я думаю, что это единственный правильный, ну, скажем так, алгоритм, как это можно было делать.
Я вас понял. Хорошо, по поводу бюджета. Я правильно понимаю, что на данный момент действует так называемый технический бюджет? Как это скажется непосредственно на инфраструктуре города, ее поддержании?
Ну, насчет бюджета у нас есть две хорошие новости и три не очень. Хорошая новость та, что 2022 год был лучше, чем это прогнозировало бы на Министерство финансов. То есть наши доходы были выше, например, только налог идвотрениям нудоклс был выше 125 миллионов. Из-за этого мы могли увеличить наш бюджет, потому что дефицит бюджета уже в 2003 году был бы 77 миллионов. То есть это нам очень помогло. Вторая хорошая новость – это то, что Министерство финансов считает, что и этот год будет на 95 миллионов лучше, чем прошлый год. Не очень хорошая новость, что эти 95 миллионов мы сейчас не можем тратить. Мы можем на эти приоритеты работать только в марте, когда уже будет государственный бюджет. Но все равно, например, зарплаты, которые мы сейчас повесили, например, педагогам на 100 евро, они уже есть в этом бюджете. Минимальная зарплата есть в этом бюджете. И другие важные такие расходы мы можем и поставить в этом техническом бюджете. Еще неплохая новость в том, что эти 95 миллионов, которые мы можем тратить на этом году, недостаточно. Те расходы, которые нам по данным минимальные требования от учреждения для продолжения оказанных услуг, были на 145 миллионов. То есть мы не сможем покрыть все наши
расходы?
Расходы, да, требования. И та новость, которая тоже меня не очень радует, это вносы в фонд выравнивания финансов самоуправления будут исторически крупнейшим. Это будет почти 125 миллионов. И это деньги, которые делятся на пользу другим самоуправлениям, но которые нам очень самым были бы нужны. И мы обязательно будем говорить с правительством, чтобы пересматривать эту систему. Она нас не устраивает.
Когда принимали прошлый бюджет, сразу после выборов в самоуправление, тогда вице-мэр Тирсис заявил в эфире Латвийского радио 4 о том, что партии, выбранные в Думу, не смогут выполнить свои предвыборные обещания, потому что так называемое, он тогда употребил такой термин, нам досталось наследство Ушакова, необходимость выплачивать штрафы за должность перед Рижской думой и так далее. А что сейчас? Как меняется эта ситуация? Можно ли непосредственно перейти к выполнению предвыборных обещаний?
Например, расходы Рига Статекс мы увеличились почти на 20 миллионов. И нам очень трудно им дать эти деньги, поскольку, как уже говорил, нам не хватает на другие. Но, например, штраф, который надо платить Рига Статекс за то, что там работали эффективно консультанты и за другие противозаконные действия, 14 миллионов. То есть, да, нам постоянно надо платить те счета, которые мы никак не виновны этим. Ну, например, насчет обещаний, затраты на содержание дорог Риги, когда мы начали работать, было 17 миллионов в год. Сейчас в новом бюджете это будет уже почти 40 миллионов. Это одно из обещаний, которое дал и Вильнюс Тирсис, и я давал перед выборами, что мы будем тратить больше на дороги. Также 2017-2018 года почти вообще не были подняты зарплаты работников. За эти годы мы уже подняли зарплаты, например, социальных работников на 30%. То есть я считаю, что мы уже свои обещания, которые мы дали своим избирателям, выполняем. И скажу, что это было нелегкое время, эти два года, потому что мы провели наш город через три большие кризиса. И думаю, что это мы сделали довольно успешно. Конечно, мы очень ждем день, когда мы сможем работать не только с кризисами, но и только на те обещания, которые мы дали своим избирателям.
Сквозная тема последних выпусков нашей программы на Латвийском радио 4 в Домской площади — это положение жителей нескольких рижских домов. В частности, Булдера, там на улице Стурманю 3, где выселен целый подъезд. И там сегодня утром мы рассказывали о том, что в Даугавпилс 43, в доме, где произошел пожар, там продолжается ремонт. Но факт остается фактом: жители, которые не живут в этих домах, продолжают быть вынуждены платить по счетам коммунальных услуг, которые им туда поставляются. Как вы видите эту проблему? То есть коммунальные счета продолжают приходить, при том, что люди там не живут. И как бы с одной стороны можно понять, что раз предоставляется услуга, то кто-то за нее должен заплатить. С другой стороны, люди там физически не могут находиться и вот в таком вот бедственном положении. Как вы оцениваете эту ситуацию? Можете ли вы в данном случае ее прокомментировать?
Ну, насчет коммунальных счетов, я проверю эту ситуацию, я это должен, наверное, проговорить с Ригсным пару, он эти счета выставляет, что мы в этом можем сделать. Но в целом ситуация непростая, мы это при встрече с Министерством экономики обязательно будем говорить, потому что, да, у нас есть ряд домов, где жители, владельцы квартир, владельцы домов, но не хотят заботиться о своем доме. И на данный момент решения нету. Есть такие дома, где жители заботятся о своем доме, и есть такие, где они не заботятся. И как им как решить эту ситуацию, самоуправление сама это не решит. Это можно решить только с такими большими, огромными, крупными программами, наверное, несколько даже миллиардов на государственном уровне. И это последний уже, я думаю, момент найти совместное решение, потому что ситуация точно не улучшится.
Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был мэр Риги Мартинш Статис, с которым мы обсудили вот принятый технический бюджет, также повышение зарплат, ну и вот некоторые актуальные вопросы в городе. Сейчас из Риги переносимся в Латгалию и расскажем о том, что происходит там. Там дело в том, что котельные в Даугавпилсе на полную мощность заработали с начала октября, и тариф за тепло достиг рекорда 175 евро за мегаватт-час. За часть тарифа, который превышает 150 евро за мегаватт-час, предусмотрена государственная компенсация в размере 90%. Тем не менее, многих латгальских горожан счета за декабрь неприятно удивили. Продолжает тему Сергей Кузнецов.
Жители Даугавпилса, с которыми удалось поговорить на улице, признают, что последние счета за отопление их неприятно удивили. И отмечают, что государственная компенсация помогла, но с опаской ждут следующего месяца и следующих счетов.
Ну, удивили, но, слава богу, государство помогает, не так страшно. Можно выжить.
Вы как бы справляетесь, то есть сразу все платите?
Справляюсь. Ну, все в сроки, да.
Мы волнуемся, как дальше. Если сейчас нам помогает государство, каждый год нам будет помогать государство.
Наверное, потом... Она уже про следующий думает.
Конечно, я же умирать не собираюсь пока еще. Ну, значит, меня волнует.
А получается, их оплатить или откладываете?
Ну, пока что так это экономно получается с помощью государства. А без помощи...
Там мы еще женишем... остались. Мы недавно вышли на пенсию. Угу. Еще остались денежки. Оттуда берем.
Ну, и оттуда тоже, да. А если без помощи, это невозможно.
А приходилось ли так, что вот откладывали на весну, на лето, или каждый раз старались вот в сроки оплатить?
Ну, я стараюсь оплатить в сроки, да. Но, конечно, кругом себя... Ну, пользуйся тем, что ты приобрел, когда работала. Я сразу стараюсь.
Потому что... Но я же говорю, что тает сбережение, а то, что отложено на черный день, сбережения тают, оттуда берем. Ну, что-то есть, ну, какая она кубышка? Вдруг заболел, нужны же деньги. На лекарства.
Ну, пока справляюсь. Дальше не знаю. Пока еще как-то с лета запас какой-то есть. Так что рассчиталась полностью. Но дальше посмотрим. Не могу пока сказать. Но я думаю, что еще в следующий месяц я справлюсь.
Но вы стараетесь каждый раз, чтобы полностью счет
закрыть? Да, да. Стараюсь. Потому что все равно придется платить. Деваться куда-то некуда. Одна сама, некому помогать.
Несмотря на то, что мои собеседницы оплачивали счета в срок, многие горожане платят только часть, планируя погасить долг летом. так как даже с государственной поддержкой суммы за тепло значительно выросли, признает член правления компании «Даугавпилс Илдумтыклы» Олеся Душкевич.
Свои счета стараемся оплачивать, но также договариваемся с поставщиками, что заплатим позже. Сейчас ведем переговоры с «Латвэнерго», это наш поставщик природного газа, о том, что за декабрь рассчитаемся в течение полугода.
Одновременно самоуправление заявило, что никаких штрафных санкций за просрочку счетов не будет. В городе действует принцип «платите сколько сможете», продолжает Олеся Душкевич.
Штрафных санкций к должникам не применяем, никаких штрафов не будет до лига. Мы предлагаем подписать соглашение об отсрочке платежа, но, как показывает опыт, те, кто платят регулярно, так и продолжают платить, и этой услугой не пользуются, а должники как не платили, так и продолжают не платить.
Тем не менее, долги горожан перед теплосетями растут.
За ноябрь долг вырос на 800 тысяч, а за декабрь неполные 130 тысяч. Общая сумма долга горожан перед предприятием – 2 миллиона 300 тысяч евро. Этот год будет с худшими показателями и с большими долгами.
Крупные долги за отопление и в Резекне. Но в городе также не будут применять штрафных санкций, рассказывает член правления Резекне Силтумтыклы Алдис Межелс.
Долги горожан меньше миллиона, это около 800 тысяч евро. Штрафных санкций не применяем, можем составить график выплат. С получением первых счетов увеличится и денежный поток в компанию. Жители проявили отзывчивость и понимание ситуации, а также не рискуют затягивать с долгами дальше. Сейчас тариф в разок на 214 евро, с компенсацией получается 115.
Рано или поздно долги все равно придется гасить. А также самоуправление обещает, что дальше счета за отопление станут меньше. Сергей Кузнецов, Сильвия Смагара, Латгальская студия Латвийского радио.
Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что встретили это утро вместе с Домской площадью. Наши коллеги продолжат вас информировать о главных событиях дня. А у микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, Наталья Пори, это продюсер программы. Впереди вас ждут новости. Надеюсь, что этот день сложится для вас благополучно. На календаре, напоминаю, 26 января.